Франк Тилье. Лента Мёбиуса. Читает артист Сергей Горбунов. Посвящается моему отцу. Лицо твое — пугающая маска, навеки ужасом искажено. Ты стал теперь чудовищем из сказки. Тебе пугать детишек суждено. Стихотворение неизвестного автора об изуродованном лице. 14.18. У чтения есть одно магическое свойство. Оно позволяет двигаться во времени вспять. Ничто не мешает вам, уже приблизившись к концу книги, снова вернуться к первым главам и найти героев такими, какими они были час, месяц, а может быть и годы тому назад. К сожалению, в жизни все совсем не так. Что прошло, то прошло. Так уж устроено. В этом повествовании, которое начинается в 6:30 утра в четверг, 3 мая 2007 года, а заканчивается, если не считать эпилога, около 9:00 во вторник, 15 мая 2007 года, время играет ведущую роль. Чтобы вы могли лучше оценить эту историю, вам очень важно обращать внимание на обозначение времени в начале каждой главы. Вам предстоит пройти и пережить 12 дней и 12 ночей. И это будет билет в один конец. Билет в ад. Счастливого пути. Франк Тилье. Глава первая. Четверг, 3 мая, 6:30 утра. Сон первый. Винные бутылки. Картинка у него перед глазами дрожала, то вырастая, то уменьшаясь. От этого дико ломило виски. Стефан остановился на середине лестницы и резко обернулся, прежде чем сбежать на первый этаж. Он нашарил выключатель в гостиной и несколько раз нажал. Но свет не зажегся. Не было света, были только кровавые следы, которые его пальцы оставляли на штукатурке. Мгновение он рассматривал свои руки, залитые красной жизнью, красной смертью. А потом снова помчался вниз по лестнице. Карманный фонарик вспарывал темноту. Собственное дыхание обжигало. Было больно, было страшно. Все стремительно промелькнуло у него перед глазами. Прямо перед ним, между колоннами, на стене, парадный портрет злобной и извительной баронессы де Рей. Слева прелестная вьетнамская фарфоровая статуэтка, которую он снес одним движением локтя. На плиточном полу вскрытые упаковочные коробки, груда чемоданов, раскрытый сапожный нож. Он бросился к двери и одним махом пролетел 8 ступенек, ведущих в подвал. Редкие окна этой холодной части огромного дома находились как раз на уровне сада, как иллюминаторы каменного корабля, идущего ко дну. В ранний утренний час окна пропускали лишь призрачный свет. Потом луч фонарика отразился в зеркале. Стефан замер. Пальцы его потянулись к трем глубоким царапинам на лице и скользнули вверх, к заплывшему, слезящемуся левому глазу. В глухой ярости он саданул кулаком по зеркалу, и его отражение в рыбацком непромокаемом костюме цвета хаки взорвалось, словно граната. Он побежал дальше по коридору, вдоль идущих по стенам труб. Желтоватый луч фонарика выхватывал из темноты ряды мясницких крюков, свисавших с потолка. Справа громоздилась груда каких-то бесформенных волосатых предметов, брошенных на съедение времени. Головы. Десятки отрубленных голов. Десятки застывших в последнем крике лиц. Стефан в тревоге посмотрел наверх. На первом этаже раздался шум, затопали легкие шаги, кто-то пробежал. Он обернулся, и от него с шипением быстро метнулась в сторону какая-то тень. Кот, его собственный кот, не узнал хозяина. Гонимый страхом, он помчался мимо полутемных комнат, возникавших то справа, то слева. В одной были собраны глазные яблоки, стояли банки с ногтями и прозрачные пакеты, туго набитые волосами. В другой были расклеены афиши фильмов «Муха» Кроненберга, «Техасская резня бензопилой» Хупера, «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крейвена. Ну вот, он и добрался. Вот она, предпоследняя комната. Перепрыгнув через провода, угольные брикеты и битые кирпичи, он бросился к винным бутылкам. И все остальное вокруг него исчезло. Не было ни побега, ни смерти, ни крови. Сейчас самое важное — как стоят бутылки. Стефан застыл перед стеллажом с алкоголем. Луч фонарика осветил первый ряд и с особой тщательностью то место, где находилось бордо урожая 1996 года. Во втором ряду стояли бутылки с бургундским урожая 1999 года. Бордо сверху, бургундское снизу. Не может быть. Он вгляделся еще раз. Бордо сверху, бургундское снизу. Тогда фонарик выпал у него из руки и снизу, с полу, осветил следы уколов на правом предплечье. Один след был лиловым, почти черным. Видно, игла сломалась и застряла в теле. В отчаянии он упал на колени, застонал, как загнанный зверь, и заплакал, уткнувшись лбом в землю, набрав пыли в нос и рот. А потом вдруг вскочил от внезапно охватившей его ярости. Стефан шагнул к стопке угольных брикетов, на которой лежал кусочек мела, схватил его и принялся вслепую что-то писать на кирпичной стене. Какие-то слова, фразы, еще и еще. Когда? Когда же ты все это прочтешь? Мел быстро раскрошился, и под конец Стефан, казалось, писал голыми пальцами. Он не увидел, не услышал, как в этот момент у него за спиной возникла чья-то массивная фигура и направила на него пистолет. Цикл повторился.